уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Гость в студии» мы сами направились в гости к семье Волынских, Александру и Кристине. У них маленькие дети, поэтому им удобнее было дать интервью дома. О радостях и горестях семейной жизни, которая с некоторых пор стала трезвой. Слушайте сегодня продолжение нашего разговора.
Надо чем-то заниматься все-таки. Если человек ничем не занимается, как говорил праведный Иван Кронштадтский, праздный ум, мастерская для дьявола, а стресс начинает просыпаться. Ну, вот Кристина у нас любит дисциплину, как спортсменка.
Я на своем... Кристина мне рассказала вот об этом переходе, так как он почувствовался.
Почувствовался. Когда закончили, значит, с этим праздным времяпрепровождением, поняли, что эта праздность начинает опять проявляться, если у нас расхлябанный такой режим дня, расхлябанные вообще наши мысли, действия. И поэтому поняли, что все-таки ключик к счастливой жизни в трезвости лежит в том числе в дисциплине. То есть нельзя себе позволять вот жить так, там, спать там до обеда, непонятно чем заниматься, непонятно с каким планом на день вставать. То есть заранее нужно продумывать примерно на неделю план. То есть что мы будем делать на выходных. Выходные большое искушение, потому что все же начинают привычный образ жизни проявлять. Кафе, рестораны, кабаки. Вот, поэтому на выходные нужно особенно внимание обратить, чтобы придумать такие мероприятия для семьи, чтобы всем было интересно. И мы ждали с удовольствием этих выходных, а не ждали, вот, когда они, наоборот, закончатся. Мероприятия. Режим дня.
Изменения такие заметила? Ты говоришь сейчас методы.
Это у нас тоже изменение произошло такое.
Мы жили расхлябанно. Жизнь наполнилась.
Не было режима такого. Не было.
Жизнь наполнилась. Не, ну, когда, понимаете, да, если в пятницу там вечером погулял полночь, то суббота может просто вылететь.
У нас не только пятница, а суббота. Александр, он всегда работал на себя, то есть у него не было начальников, сам себе начальник. Я тоже работать пошла совсем недавно. То есть мы были сами себе предоставлены, это расхлябывает, это, в общем, уздечек не было. Разузданность.
В общем, Кристина, нам надо говорить о радости, что не
происходит. Я тебе еще раз говорю, а мы ушли от этого и перешли к пониманию того, что нужно заранее продумывать, строить планы на неделю, на жизнь.
Ну, батюшки же говорят, да, с чего начать духовную жизнь? С режима дня.
Да.
Наверное, не случайно, да?
Да. Вот в этом
и какие мероприятия в выходные можно трезвые проводить?
Ну, это меня очень заряжает лес позитивной, хорошей энергией. Я очень люблю гулять с семьей в лесу. Тем более у нас есть дети. Им там и горки, и там прогулки, собирание материалов природных, потом из них что-нибудь делать. Вот. Мне это очень нравится. Потом, что такое? Ну, финансово, конечно, тоже это, что позволяет семья себе. Мы любим бассейн, например, выезд, бассейн, сауна, там, ну, комплексы такие, банные вместе с детьми. Обязательно навещать родных бабушек. Для них это радость. Для нас это радость, воссоединение с семьей. И тоже без застолья, чтобы никаких там...
Какой-нибудь выходные, спиртных. Как правило, навещаем. Да. Мне еще очень нравится спорт. Кристине тоже нравится спорт. Мы стараемся на неделе...
Но с детьми тяжеловато.
Мы стараемся на неделе по очереди заниматься детьми и отпускать друг друга в спортивный зал.
Да.
Это тоже очень так бодрит. Хорошо, мне кажется.
Это и здоровье, и какой-то тоже заряд позитивной энергии от спорта получаешь. Поиск единомышленников. Тоже, если у тебя есть какие-то единомышленники, надо с ними встречаться, обмениваться вот этой вот энергией единой, трезвой жизни. Ну, с позитивными людьми мне нравится очень общаться. И у нас в основном такие есть знакомые. Вот. Ну, то по гостям, то они к нам, то мы к ним.
Когда борьба с самим собой, она очень часто заканчивается тем, что ты сам себе и проигрываешь. Когда ты борешься сам с собой. Я это понимал, что у меня есть некая зависимость, хотя я не был там за половину недели, я не пил так пару раз в неделю, как все. Мне тогда казалось, жене это очень сильно не нравилось. Но благодаря всем нашим, я думаю, аудитории нашей известному отцу Игорю Бочинину, я там все-таки понял, что это такая нечто не мое. Это зло, которое оно во мне, но оно не мое, то есть мне навязанное. И я определил для себя, что мое, что не мое, начал уже бороться с этим злом, а не с самим собой. Как-то, наверное, вот так вот, если в двух словах, там, конечно, занятие 10 дней, но после этого у меня перевернулось вообще восприятие к этому.
Ну и обязательно, но... конечно, если бы мы выпали вообще из этой общины отца Игоря, то это бы все, мне кажется, пошло бы прахом. А так как мы остались с отцом Игорем, хоть это не приходской наш храм, он достаточно далеко находится, мы все равно прилипли к этому месту, потому что мы видим там источник вот этой вот энергии отца Игоря, системный как раз подход к отразделению человека. Там постоянные все равно темы и беседы постоянно проходят. Саша иногда повторяет этот цикл, чтобы это не утрачивалось. Встречаемся, там вообще в основном люди те, которые радеют за трезвость. Это, конечно же, помогает оставаться в этом русле, не терять бодрости к трезвой жизни. Ну и паломнические поездки Саше очень, конечно, нужны, важны для его души, потому что...
Потому что заряжает.
Да, долго. Системный подход важен обязательно. Я не знаю, конечно, как он в других приходах справляется с этим подходом, потому что таких батюшек, как отец Игорь, трудно встретить. Но именно те, которые так за трезвость радеют.
Мне кажется, все-таки, знаете, есть, мы вот обсуждаем, да, там один в прошлом культурно пьющий, и вот все вот из этого исходит в наша беседа. Вот вопрос серьезный, как молодежь-то привлечь, какой пример дать тем людям, которые еще не искушенные. Мы сейчас обсуждаем то, что да, вот были какие-то искушения у человека, он был пьющим, от этого получал некое там удовольствие, потом стал трезвым, и сейчас вот мы эти методы, ну, этот образ жизни обсуждаем. Естественно, он, конечно, стал более насыщенным, веселее, то есть радость появилась не только у нас, у детей появилась радость. То есть до этого сложно представить радость детей, когда родители там все выходные с похмелья.
Да, это даже вот на межличностных отношениях сказывается. Еще минус какой огромный для молодых людей. Просто это, как мы же говорим сейчас о мотивации, да, к трезвой жизни. Очень большой минус, и я это и у знакомых своих, ну, они рассказывали об этом, что когда пара выпивает, на выпивший ум, разум, почему-то очень часто спихивают разногласия и ссоры. Это очень, у нас это тоже проявлялось постоянно. Постоянно какой-то как бес вселяется на самом деле. И я считаю, что это большая мотивация, например, для сохранения своих отношений у молодых людей. Жить трезвой жизнью и досуг создавать трезвый, чтобы не было разногласий и раздоров.
Если говорить о том, как привлекать молодежь неискушенную, как вы говорите, вот у меня есть небольшой опыт, то, что дочь, она не видела никогда ни сигарет, ни алкоголя в доме вообще с рождения, никогда ничего не видела. И один раз, когда она увидела курящего человека, она с ужасом, но человек пускает дым изо рта, она говорит, что он делает, мама? То есть, ну, плюс еще к тому, что мы в детский сад не ходили, как-то старались беречься от всех. В 14 лет я говорю, дашь обет трезвости? Она говорит, да. В 14 лет она дала обет трезвости, в 15, в 16. Ну, чем вызвала насмешки своих, конечно. Ну, такие добрые, добродушные насмешки. Все-таки православная гимназия, поэтому они так хихи. А, опять ты со своими трезвенниками связалась. Поехали лучше с нами, там погуляем, повеселимся. Но вот такой вариант. Ну, гарантировать, мне кажется, ничего нельзя. Тем более искушения ведь, наверное, очень большие.
Мне кажется, человек такая индивидуальность. Я вот педагог по образованию и немного уже тоже поработала учителем в лицее. И понимаю, что подходы к человеку, к детям в данном случае, такие разные. Вот нас учат педагогики, и психология, наука тоже. Нет прямых путей к душе человеческой. Каждой душе свой путь.
Хороший же проект, есть общее дело, там есть хорошие ролики, если бы в школах их показывали там. В разных классах. Это большая история. Пока человек
трезвый,
вреде алкоголя. Никто же о нем не заявляет. Заявляют только общественные какие-то организации, самодеятельные.
Да даже о вреде малой доли, малого количества алкоголя.
Сколько тратится денег на рекламу, о том, что он якобы полезен, о том, что вот он такой-то, такой-то, всякие там плакатики, как весело, хорошо, интересно, радостно. Ведь на другой чаше весов нет никаких денег. Те люди, которые продвигают трезвость, они в основном, мне кажется, 90% за идею. А если ты еще за эту идею еще и попасть можешь. И...
Да, вот общее дело бы хотя бы показывать в школах, это уже большой шаг в пропаганде трезвого образа жизни. Сейчас набирает популярность ВКонтакте группы, да, например, русские пробежки.
Ну, там есть, вот сейчас я подписался сегодня в группу «Трезвый Урал», 3000 уже там.
Но они в основном мотивируют на спорт, то есть больше спорта.
Они просто не знакомы с православием. Ну, за счет спорта, да, я тоже могу свидетельствовать, что мне лично помогает в момент каких-то искушений, если я в храме, как положено, да, как хотя бы воскресенье, суббота-воскресенье, там пару тренировок в неделю, то никаких таких негативных мыслей и там угрозы нет. Конечно, если стоит там 2 недели где-то там праздно есть, спать, ничего не делать, там, тогда начинается искушение.
А спорт сейчас доступен для детей, для взрослых? То есть какие-то места, где человек, допустим, необеспеченный, может себе найти возможность?
На самом деле есть, надо искать. Потому что недавно он так подсказывал тоже.
Я считаю, что есть зимой лыжи. Это кажется, человек может позволить купить, ходить на лыжах.
Обычные какие-нибудь.
Да, да. Летом это пробежки. Дома иметь коврик.
Вот у нас в парке вот, достаточно много молодежи занимается. Там, просто брусья, турник. Нет, да то, что касается профессионального спорта, тоже есть, если поискать. Большое количество, конечно, платных услуг и на базе там каких-то проектов социальных есть еще тоже платные услуги. И попасть, ну, можно.
Среди ваших знакомых единомышленников, с кем вы так хорошо подружились и общаетесь в храме, есть какие-то удивительные истории?
Ну, а какие удивительные истории? Вот если человек пил и стал трезвым, то уже удивительная история.
Ну, есть такие.
Если человек... Ну, так у нас, по-моему, полприхода таких удивительных историй. То есть, ну, знаете, человек воцерковляется, и еще с помощью той информации, которую дает отец Игорь Бочинин, начинает оценивать, переоценивать жизнь. И после этой информации сделать выбор очень легко. Это уже есть, мне кажется, необычно.
Фантастика.
У нас некоторые родственники тоже любят употреблять алкоголь, я вижу, как это сложно. Человек, не имея той информации, да, о которой говорит там отец Игорь, и не будучи воцерковленным, мне кажется, это вообще невозможно. Люди не знают, что есть что-то другое. Люди не знают, что есть какая-то другая радость, что есть какие-то другие дела. Там. Ну вот они живут по накатанному. Как уже Кристина вот сказала, вечером бегут, выпивают там. Пусть там не сильно, да, там, но таким людям сложно выбраться. Если человек такой выбирается, все-таки для меня это уже необычное событие.
Так получилось, что я, например, вот вас когда слушаю, и вы говорите, что сложно людям выбраться, я, видимо, уже так давно нахожусь в той ситуации, когда я таких людей не вижу, и мне почему-то кажется, что их очень мало. Вот те, кто зависим от алкоголя, например, что в основном у нас как-то...
Нет, их на самом деле в разы больше, мне кажется, те, которые не зависят, может, процентов 10 максимум можно насобирать. Люди, которые вообще имеют такое понятие «трезвая жизнь», что можно жить трезво. У нас ведь об этом никто не говорит.
Среди нашего окружения такие люди только на нашем приходе.
Ну, среди вот мы родственников. Вот скажем,
да. Родственники, знакомые, коллеги.
Ну, почему не только приход у нас?
Кто еще? Закодированный?
Малых, нет. Знаете, тут у меня коллега на работе закодированный. Он как бы, да, я тоже не пью, все хорошо, трезвая голова там, чем-то. Я узнал потом метод кодировки. А, он мне рассказывает. Я такой думаю, ну а что, почему нет, да, там кодируется... А он мне потом рассказывает, попробовал, значит, капли в нос от насморка, там у них спирт содержащий. Ему было так плохо, такой... просто ужас. И, да, ему было плохо, вообще, значит, скорую не вызвал. Это меня немножко так испугало, эта кодировка.
У вас дети маленькие, да, они в садик ходят?
ходят в садик, да?
Потому что, к сожалению, им попалась, ну, может, к сожалению, к радости, мать им попалась непоседа. Мне тяжело сидеть дома, находиться дома каждый изо дня в день. Поэтому вот они вынуждены ходить в садик.
Ну, на самом деле, Кристина работает только первый месяц. 5 лет она вообще не работала. Вот у нас старший 5 лет.
Как это 5 лет я не работала?
Пару месяцев, да?
В школе работала 2 года.
Серьезно?
Да, Саша. Я ушла из школы, когда забеременела Ниной. То есть я 2 года не работала.
Работа в школе все равно.
А, это не работа? Иди поработай.
А вы как собираетесь своих ограждать?
Я, знаете, когда их в садик провожаю, я обязательно осеняю их крестным знаменем, прошу Господа оградить их от дурного влияния и на их здоровье телесное, и на их здоровье душевное. Как-то ангелы попробовали, ну не попробовали, вернее, а помогли мне. Потому что я не смогу все равно всю жизнь стоять со щитом, с мечом у своих детей. Вот молитвой я пытаюсь их оградить дурного влияния. И пока я считаю, что получается.
Мы же постоянно слышим от мудрых людей.
Мария как-то, она уже научилась зато распознавать, что хорошо, что плохо. То есть она какое-то дурное слово скажет, я говорю: Мария, это ну, даже не такие маты, это вообще я ни разу не слышала от нее. А там, ну что-нибудь, там круто, например, такое слово, в принципе, ну, иногда и в мультиках его показывают. Я говорю: Мария, это не красивое слово, не культурное. И она больше его не говорит. То есть ей достаточно вот этого одного раза. И она как-то держит стержень, пока она держит. Я рада этому.
Ну, очень часто слышим мудрых авторитетных, от мудрых авторитетных людей, что дети все-таки то, что дома происходит, они впитывают. Если дома будет выпивать или курить при них, я думаю, что они это такие дети более подвержены риску. Если пример нормальный в семье.
Ну тут даже не только алкоголь, это не самое тот пример-то.
Конечно, может быть, алкоголь не сразу.
А вот это поведение распущенное, такое развязанное.
Конечно, сложно, мы переживаем вот из-за садиков, что там какие-то могут быть такие примеры.
Ну, пока если... Господь ведет, мы, слава Богу, попадаем в нормальные группы, к нормальным воспитателям, где нет таких детей с девиантным поведением. Родители приличные, то есть все поддерживают вот тон высокого нравственного воспитания. Так что я
повезло рада. В садик, но еще ну, и вот Кристина у нас достаточно много времени уделяет вечером детям, занятия.
Мы как-то пытаемся уже, я с ними по-взрослому еще пытаюсь разговаривать. Почему вот это вот нехорошо, почему даже мультик какой-то, да, там популярен в группе. Я не разрешаю ей смотреть, но я ей объясняю, почему. С ней делюсь, она делится своими мыслями. Как-то вот так. И в общем знаменателе приходим, почему это нехорошо. И она это понимает, осознает и старается.
Мне кажется, надо детей еще занимать. Все много будут чем заниматься. У нас дочка занимается и художественной гимнастикой, ходит в школу изобразительных искусств, садики дополнительные там.
Рукоделие.
В воскресную школу ходит, там закон Божий, как правило, урок пения и рукоделие. Она сейчас сама уже мастерит, довольно-таки интересные поделки, такие интересные картины уже пишет, рисует еще пока. Вот я по своей жене вижу, у меня же тоже такой опыт был, 30 лет себе не мог жену найти. Вот не мог просто найти человека, который мне нужен был, именно внутренним каким-то сердцем. Да, там...
Ну, Саша, высокие требования к людям.
Ну, и знаете, тут есть Михайловский храм в Михайловском кладбище.
Всех святых.
Да, я когда туда зашел, еще только начинал церковляться, ходил так еще, ну, если честно, не понимал, там ни богослужения, ничего, ну, просто ходил, туда тянуло. Зашел в храм, обратил внимание, там с левой стороны, если лицом к алтарю стоять, икона Божьей Матери, и у нее очень много на этой иконе висит всякие драгоценности. Я тогда подумал, что, видимо, она чудотворна, эта икона. Я подошел, и мне тогда для жизни, для счастья, вот именно не хватало жены. У меня вот такой внутренний такой голос, внутреннее убеждение было. И тогда получилась молитва, знаете, иногда получается вот там она льется сама собой. Попросил Богородицу, чтобы она в свою очередь помолилась. Ну, и о даровании мне супруги. Буквально там через неделю, через две я встретил вот Кристину. Я практически сразу понял, что это именно она. Я через месяц сделал предложение. Для нее было это, конечно, очень странно. Молодая девушка там сейчас не модно, знаете, там встретились сразу же пожениться. Вот. Но все-таки она согласилась тогда. И ну, что я хотел сказать, что она до того времени, пока мы с ней не познакомились, не встретились, вот как, пока нас не свел Господь по молитвам Богородицы, она в день, у нее было по 4 часа тренировок. Занималась художественной гимнастикой, сейчас мастер спорта художественной гимнастики. Плюс это надо было еще учиться. Сначала школа, потом институт. И вот она вышла уже из спорта, вышла из института, ей нужно было вступать в жизнь. И у меня опыта в жизни не было. Я ей рассказал вот эту идею православия, христианства, церкви, заветы церкви, о семье, о супружестве, и да, это очень сильно понравилось, и мы вот начали вместе жить, повенчались, и что хотели сказать, мы сейчас о детях отрезались, и то, что она была постоянно занята, в ней не было, вот она когда освободилась всего этого, и не было плохого ничего, ну, и хорошего с точки зрения православия тоже ничего не было, это был человек, куда бы она попала, в какую среду, она бы такими стала, и вот такой вот у нас опыт, у нас брак благословенный. Ну, конечно, бывают всякие у нас моменты сейчас.
А вы стали воцерковленным раньше, где-то в молодом возрасте, да?
Я как-то, знаете, у меня не было тогда духовника, ничего не знаю. Мне казалось, что за меня кто-то вот молится. Сейчас я вспоминаю. Okay. Меня тянуло. Я причем поначалу знал, что надо в воскресенье в храм ходить. Ходил по вечерам и всегда удивлялся, что тут мало народу. Приду вечером, постою, помню, когда начинал ходить, вот тут же на храм всех святых, я зайду в храм, что-то мне там, не понимая, конечно, там ни службы, ничего, у меня внутри такое раздвоение было. Одна половина говорит, все, хватит, я устал, я выйду из храма. Вторая половина говорит, да нет, надо еще постоять, зайду. И бывало за службу, за вечернюю, там раза три мог выйти, зайти. У меня была такая борьба. Это потом уже постепенно я там подошел на исповедь к священнику. Первое наставление священника, я помню, как сейчас он говорит, а когда зашел святить крестик, он сказал мне, что первое, с чем надо бороться, это сквернословие.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с Александром и Кристиной Волынскими о радостях и трудностях семейной жизни. Храни всех Господь!